Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Сегодня в нашей программе Евангелие от Иоанна, глава 18 и 19, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Таинственные притчи». Далее в программе из писаний мужей апостольских книга «Мученичество святого Поликарпа, епископа Смирнского», читает игумен Валерий Ларичев. И в завершении программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского. Микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 18. Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними и Иуда, предатель его. И когда сказал им «это я», они отступили назад и пали на землю. Опять спросил их: «Кого ищете?» Они сказали: «Иисуса Назарея». Иисус отвечал: «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. да сбудется слово, реченное им. Из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Малх. Но Иисус сказал Петру: «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Тогда воины и тысяченачальник, и служители иудейские взяли Иисуса и связали его, и отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический, а Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба-предверница говорит Петру: «И ты не из учеников ли этого человека?» Он сказал: «Нет». Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему: «Я говорил явно миру, я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил». Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь ты первосвященнику?» Иисус отвечал ему: «Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня?» Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему: «Не из учеников ли его и ты?» Он отрекся и сказал: «Нет». Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит: «Не я ли видел тебя с ним в саду?» Петр опять отрекся, и тотчас запел петух. От Каиафы повели Иисуса в преторию. Было утро, и они не вошли в преторию, чтобы не оскверниться, но чтобы можно было есть Пасху. Пилат вышел к ним и сказал: «В чем вы обвиняете человека сего?» Они сказали ему в ответ: «Если бы он не был злодей, мы не предали бы его тебе». Пилат сказал им: «Возьмите его вы и по закону вашему судите его». Иудеи сказали ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». «Да сбудется слово Иисусово, которое сказал он, давая разуметь, какую смертью он умрет». Тогда Пилат опять вошел в преторию и призвал Иисуса и сказал ему: «Ты царь иудейский?» Иисус отвечал ему: «От себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о мне?» Пилат отвечал: «Разве я иудей? Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Иисус отвечал: «Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было царство мое, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям. Но ныне царство мое не отсюда». Пилат сказал ему: «Итак ты царь?» Иисус отвечал: «Ты говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем. Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху. Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Тогда опять закричали все, говоря: «Не его, но Варавву». Варавва же был разбойник. Глава 19. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить его. И воины, сплетши венец из терна, возложили ему на голову и одели его в багряницу, и говорили: «Радуйся, царь иудейский!» И били его полонитом. Пилат опять вышел и сказал им: «Вот, я вывожу его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в нем никакой вины». Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянице, и сказал им Пилат: «Се человек». Когда же увидели его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, распни его!» Пилат говорит им: «Возьмите его вы и распните, ибо я не нахожу в нем вины». Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, и по закону нашему он должен умереть, потому что сделал себя Сыном Божиим». Пилат, услышав это слово, больше убоялся. И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответа. Пилат говорит ему: «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал: «Ты не имел бы надо мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше. Посему более греха на том, кто предал меня тебе». С этого времени Пилат искал отпустить его. Иудеи же кричали: «Если отпустишь его, ты не друг кесарю. Всякий, делающий себя царем, противник кесарю». Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифостротон, по-еврейски Гаввафа. Тогда была пятница перед Пасхою, и час шестой. И сказал Пилат иудеям: «Се царь ваш!» Но они закричали: «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им: «Царя ли вашего распну?» Первосвященники отвечали: «Нет у нас царя, кроме кесаря». Тогда, наконец, Он предал его им на распятие. И взяли Иисуса и повели. И, неся крест свой, он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа. Там распяли его и с ним двух других, по ту и по другую сторону, а посреди Иисуса. Пилат же написал и надпись, и поставил на кресте. Написано было: «Иисус Назарей, царь иудейский». Эту надпись читали многие из иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-еврейски, по-гречески, по-римски. Первосвященники же иудейские сказали Пилату: «Не пиши «царь иудейский», но что он говорил: «Я царь иудейский». Пилат отвечал: «Что я написал, то написал». Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части, каждому воину по части, и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: «Не станем раздирать его, а бросим о нем жребий. Чей будет? Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий». Так поступили воины. При кресте Иисуса стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова и Мария Магдалина. Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, которого любил, говорит матери своей: «Жена, се сын твой». Потом говорит ученику: «Се матерь твоя». И с этого времени ученик сей взял ее к себе. После того Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется Писание, говорит: «Жажду». Тут стоял сосуд, полный уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: «Совершилось», и, преклонив главу, предал дух. Но так как тогда была пятница, то иудеи, дабы не оставить тел на кресте в субботу, ибо та суббота была день великий, просили Пилата, чтобы перебить у них голени и снять их. И так пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, распятого с ним. Но придя к Иисусу, как увидели его уже умершим, не перебили у него голеней, но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили. Ибо сие произошло, да сбудется Писание: кость его да не сокрушится. Также и в другом месте Писание говорит: «Воззрят на того, которого пронзили». После сего Иосиф из Аримафеи, ученик Иисуса, но тайный из страха от иудеев, просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса, и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса. Пришел также и Никодим, приходивший прежде к Иисусу ночью, и принес состав из смирны и алоя, литр около 100. И так они взяли тело Иисуса и обвили его пеленами с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи. На том месте, где он распят, был сад, и в саду гроб новый, в котором еще никто не был положен. Там положили Иисуса ради Пятницы Иудейской, потому что гроб был близко.
В эфире программа «Евангельские чтения». Продолжит программу ведущий Александр Андрианов чтением сочинения святителя Николая Сербского «Таинственные притчи». Притчи о братьях. Добрый брат и злой брат. Перед окружным судом в Крагуевце стояла толпа крестьян, озабоченных и молчаливых. Все явились по повесткам, как свидетели одного убийства в их селе. Брат убил брата. Было их двое, и жили они в доме своего отца, ранка С из села Л. У младшего брата Павла была искалечена рука, и из-за этого он не служил в армии. Старший брат Янко отслужил свой срок и только что вернулся домой. По своему нраву они с детства были не похожи, и чем старше становились, тем больше проявлялись различия между ними. Павел был молчалив и скромен, застенчив и набожен. Янко был хвастлив, ленив и дерзок, и всегда с презрением смотрел на своего брата-калеку, наслаждаясь, когда удавалось ему навредить и его унизить. Что бы Павел ни делал, Янко все принижал и презирал. Однако Павел все сносил терпеливо. Отец был на стороне младшего сына, наказывая старшему, чтобы тот не обижал брата, ибо Павел держит дом и трудится больше, чем все остальные. На это Янко только больше раздражался. После возвращения из армии Янко стал еще грубее и самовольнее. Он стал и отца своего ругать, когда тот перед иконой молился Богу, а Павла стал и поколачивать. Однажды Янко был на свадьбе у соседа. Отец услышал, что он там о чем-то спорит со сватами, и послал своего сына Павла, чтобы позвать его домой. Павел пошел и передал ему отцово повеление. Но зарвавшийся брат крикнул на него: «Да разве ты мне командир, калека убогий?» В тот же момент он выхватил пистолет и на месте убил своего брата Павла. «Признаешь ли ты, что убил своего брата Павла?» — спросил судья Янко, который стоял в наручниках. «Признаю». «Как ты мог убить своего родного брата? Вот все свидетельствуют, что он был лучше тебя, честный, трудолюбивый, набожный. Именно за это я и убил его», — ответил Янко. «Было мне противно на него смотреть, и не смог я его выносить». Опросив свидетелей и выслушав последнее слово обвиняемого, суд вынес решение казнить братоубийцу смертной казнью. Услышав решение суда, несчастный отец простонал в голос: «Было у меня их двое, а теперь не осталось ни одного». Так было и в начале. Прошло с тех пор некоторое время. Однажды в воскресенье, после службы Божией, вышел народ из церкви и начал расходиться. Но большинство, в основном мужчины, свернули в трапезную для народа перед церковью, чтобы погреться у огня и побеседовать. Вскоре подошел и священник и сел с ними. Видали бедного Ранка, как он посидел, будто ему 70, сказал кто-то. Как не посидеть, раз такое случилось? Было у него 2 сына, и обоих потерял. И то как? Брат убил брата. Так было и в начале, сказал священник. О чем ты, отец? Спросили люди. Точно так же, как и наш несчастный Ранко, праотец всего рода человеческого Адам, имел 2 сыновей, Каина и Авеля. Каин был себелюбивый и дерзкий, как и Янко, а Авель — скромный и набожный, как Павел. И Каин ненавидел и презирал Авеля, точно так же, как Янко ненавидел и презирал Павла. И вот однажды, когда оба брата были в поле, напал Каин на брата своего Авеля и убил его. Разве не так же поступил Янко с братом своим Павлом? Там было братоубийство из-за прародительского греха, отпадения от Бога и связи с дьяволом. И здесь братоубийство из-за чьего-то греха. Но чей это грех, не могу сказать. Немного помолчав, священник вздохнул и продолжал. «Могу вам сказать, братья, что в конце концов всякое убийство по сути есть братоубийство, ибо телесно весь род людской произошел из ребра одного человека Адама. Поэтому врагами нас делает не тело, но дух. Противодействие духа разделяет людей и удаляет человека от человека несравненно больше, чем все различия телесные, видимый. Человек с Духом Божиим в себе отличается от человека с духом демонским сильнее, чем день и ночь. Предназначение Церкви Христовой на земле — вдохновить всех людей одним и тем же Духом, а именно Духом Божиим, а это есть Дух мудрости и разума, Дух жизни и света, Дух истины и любви. Славный святой русский Серафим Саровский говорил, что приобретение Духа Божьего есть главная цель христианской жизни. О, если бы к этой цели каждый родитель направлял бы своих детей, и каждый учитель своих учеников, и всякий вождь народный свой народ. Отдохнула бы тогда эта черная земля от братоубийства.
Христос.
Адамовы слезы. Хочу я рассказать вам одну притчу, которую прочитал где-то. Далеко-далеко, поблизости от страны Индии, находится остров Цейлон. Самая высокая горная вершина на том острове называется Самаула. Возвышается она одинокой скалой над всем миром. И на той скале есть отпечаток человеческой ступни, как будто бы человек встал на мягкую землю, да и оставил глубокий след от своей ноги. Только этот след или отпечаток на скале Самаула необычайно велик, 2 метра в длину и почти 1 метр в ширину. Тамошний народ верует, что это ступня Адама. Народ рассказывает, что Адам после изгнания из рая пришел на остров Цейлон, поднялся на вершину Самаула и встал ногой на эту скалу. Тут Бог открыл ему очи, и увидел он весь будущий род людской, все свое потомство и все страсти, беды и ужасы, болезни и войны, которые от века в век будут претерпевать его потомки из-за его греха против Творца. Когда Адам все это увидел, он горько заплакал, и слезы его, падая на землю, заполнили этот след его ноги. Говорят, что в том углублении и сегодня всегда стоит соленая вода. И народ считает ту воду чудотворной, веруя, что это не обычная вода, но слезы праотца человечества. Ежегодно массы народа совершают паломничество на то место, особенно мусульмане из Индии, Китая и арабских стран. Больные и недужные пьют те слезы Адамовы или умываются и омываются, чтобы вернуть здоровье. Хотя эта легенда мусульманская, она не лишена смысла и для нас, христиан. Мы знаем из Библии, что Адам из-за греха против Бога был изгнан из рая. Знаем из церковных песнопений, как «Адам, сидяши вне рая, горько плакаши и рыдаши, тяжко мне». Вне всякого сомнения, он мог предвидеть, как страшны будут плоды его греха для потомков его. Если Адам во время она проливал слезы где-то на земле, то его потомки проливали слезы и проливают их до сегодняшнего дня повсюду. А первый ужасный плод греха своего для потомства он мог видеть в братоубийстве, когда Каин убил своего брата Авеля. Может быть, и вы, братья, знаете о таких случаях в наше время, когда сыновья доходят до кровопролития из-за греха родителя своего? На этот вопрос священника никто не ответил. Тогда заговорил один старик. «Вы не помните, отчи и братья, никто из вас не помнит некоего Йовишу из нашего села. О нем говорили, что он знается с нечестивым, и все порядочные люди его сторонились. Был он колдун и чародей. Иногда подходил он к церкви, но никогда внутрь не входил. Однажды, при стечении народа, перед храмом Йовиша крикнул: «Выведите вашего Бога из церкви, чтобы я смог побороться с ним, и вы увидите, кто сильнее». Народ содрогнулся от таких богохульных слов. Но не прошло и получаса после того, как послышались какие-то крики, и началась суматоха между людьми. «Не бей его! Ради Бога! Брат он твой!» — послышались крики. А после опять: «Ох, убил брат брата!» Что же случилось? Два сына Йовиша поссорились между собой, не знаю из-за чего. И один брат убил другого. Увидев, что сын мертв, Йовиша сошел с ума и начал скакать и петь. После отвели его в сумасшедший дом, и не знаю я, где и как завершил он свою жизнь. Далее в программе из Писаний мужей апостольских, книга «Мученичество святого Поликарпа, епископа Смирнского», читает игумен Валерий Ларичев.
Проконсул продолжал: «Если не боишься зверей, то я велю тебя сжечь, ежели не переменишь мыслей». Поликарп отвечал: «Ты грозишь огнем, который час горит и вскоре гаснет, потому что тебе неизвестен огонь будущего суда и вечной казни, который уготован нечестивым. Но что медлишь, делай, что намерен». Говоря это и много подобного, он исполнился смелости и радости. Лицо его озарилось благодатью, так что он не только не смутился от того, что ему говорили, но, напротив, проконсул вышел из себя и послал глашатая трижды провозгласить на средине поприща. Поликарп признал себя христианином. Когда глашатай сказал это, то вся толпа язычников и иудеев, живущих в Смирне, в безудержной ярости начала громко кричать: «Это учитель Ассии, отец христиан. Он не спровергает наших богов и многих учит не приносить им жертв и не чтить их». Говоря так, они подняли крик и стали просить Ассиарха Филиппа выпустить на Поликарпа льва. Филипп отвечал, что это нельзя, потому что бой со зверьми уже кончился. Тогда вздумалось им закричать в один голос: «Сжечь Поликарпа живым!» Ибо надлежало исполниться тому, что явлено было ему в видении изголовья, которое во время молитвы он видел горящим, и, обратясь к бывшим с ним верным, сказал пророчески: «Надлежит мне сгореть живому». И вот это было исполнено очень скоро, скорее даже, нежели сказано. Толпы людей немедленно бросились собирать дрова и хворост из мастерских и терм, в чем с особенной ревностью помогали иудеи по своему обыкновению. Когда готов был костер, то Поликарп снял с себя все одежды и, развязав свой пояс, попытался разуться, чего прежде сам не делал, ибо всякий раз каждый верный наперерыв спешил коснуться его тела, потому что ему за доброе житие и прежде мученичество воздаваемо было великое почтение. Тут же вокруг него были разложены все принадлежности костра. Когда же хотели пригвоздить его, то он сказал: «Оставьте меня так, ибо тот, кто дает мне силы терпеть огонь, поддаст и без ваших гвоздей быть на костре неподвижным». Посему они не пригвоздили его, однако же связали. И так он со сложенными за спиной руками и связанный, подобно овну, отобранному из великого стада, уготованному в жертву во всесожжение приятное Богу, воззрел на небо и сказал: «Господи, Боже Вседержителю, Отче возлюбленного и благословенного отрока Твоего Иисуса Христа, через которого мы получили познание о Тебе, Боже ангелов и сил, и всякого создания, и всякого рода праведных, живущих пред лицом Твоим, благословляю Тебя, что Ты удостоил меня в день сей и час стать причастным числу мучеников Твоих и чаши Христа Твоего для воскресения в жизнь вечную души и тела в нетлении Святого Духа. Да буду принят я в числе их днесь пред лицом Твоим в жертву тучную и благоприятную, как Сам Ты, неложный и истинный Боже, предуготовал, предвозвестил и совершил. За сие и за все Тебя хвалю, Тебя благословляю, Тебя славлю через вечного и пренебесного первосвященника Иисуса Христа, возлюбленного Твоего отрока, через которого да будет слава Тебе с Ним и со Святым Духом и ныне, и в будущие веки. Аминь». Когда он произнес «Аминь» и окончил молитву, тогда приставленные к костру разожгли огонь. Когда же огонь сильно разгорелся, то мы увидели чудо. Мы, которым дано было видеть, которые и сохранены для того, чтобы происшедшее пересказать прочим. Огонь, приняв вид свода, подобно корабельному парусу, надутому ветром, оградил вокруг тело мученика, и оно, находясь посредине, было не как тело сожигаемое, но как испекаемый хлеб или как золото и серебро, разжигаемое в горниле. Мы чувствовали такое благоухание, как будто пахло ладаном или другим драгоценным ароматом. Наконец беззаконные, видя, что тело его не может быть истреблено огнем, велели подойти к конфектору и пронзить его кинжалом. Когда он сделал это, вылетел голубь, и хлынуло столько крови, что она погасила огонь, и вся толпа с удивлением увидела, какая великая разница между неверными и избранными, из коих был и сей предивный мученик Поликарп, бывший в наши времена учителем апостольским и пророческим, епископом Смирнской Кафолической Церкви. Ибо всякое слово, исшедшее из уст его, или же сбылось, или сбудется. Но когда завистник, клеветник и лукавый противник рода праведных увидел величие мученичества его и безукоризненное от самого начала житие его, когда увидел, что он увенчан венцом нетления и получил непререкаемую награду, то постарался, чтобы и тело его не было взято нами, хотя многие желали сие сделать и иметь частицу его святого тела. И вот внушил он Никите, отцу Ирода, брату Алки, обратиться к проконсулу, чтобы он не отдавал тело его, дабы мы, как говорил он, оставив распятого, не начали почитать сего. Это сказано было по внушению и настоянию иудеев, которые уследили, что мы собираемся взять его с костра, и не понимали, что мы никогда не сможем ни оставить Христа, который пострадал для спасения всех спасаемых в мире, непорочный за грешников, ни почитать кого-либо другого. Ибо мы поклоняемся Ему как Сыну Божию, а мучеников, как учеников и подражателей Господня, достойно любим за непобедимую приверженность их к Своему Царю и Учителю. Да даст Бог и нам быть их общниками и соучениками. Центурион, видя иудейскую склочность, положил тело на виду у всех, как это у них принято, и сжег. И так мы взяли затем кости его, которые драгоценнее дорогих камней и благороднее золота, и положили где следовало. Там, по возможности, Господь даст и нам, собравшимся в веселье и радости, отпраздновать день рождения его мученика в память подвязавшихся за веру до нас и в наставление и приготовление для будущих подвижников. Такова история блаженного Поликарпа. Хотя он вместе с филадельфийскими был 12-й мученик в Смирне, но его вспоминают больше всех, так что и язычники повсюду толкуют о нем. Он был не только знаменитый учитель, но и выдающийся мученик, мученичеству которого, совершившемуся по Евангелию Христову, все подражать желают. Ибо он, терпением победив беззаконного начальника и таким образом восприяв венец нетления и веселясь ныне с апостолами и всеми праведниками, славит Бога Отца Вседержителя и благословляет Господа нашего, Спасителя душ и телес наших и пастыря Вселенской Кафолической Церкви. Вы просили, чтобы мы подробнее описали происшедшее. Но мы ныне вкратце сообщаем вам о том через брата нашего Маркиона. Узнав о сем, перешлите наше послание далее к братьям, дабы и они прославили Господа, который выбирает избранников среди рабов своих, и всех нас может ввести благодатью и даром своим в вечное свое царство через единородного отрока своего Иисуса Христа, ему же слава, честь, держава и величие вовеки». Приветствуйте всех святых, приветствуют вас, находящиеся с нами, и Еварест со всем домом своим, который и написал сие. Пострадал же блаженный Поликарп в начале месяца Ксанфика, во второй день, за 7 дней до мартовских календ, в Великую Субботу, в 8 часу. Схвачен он был Иродом в понтификат Филиппа Троллиана, проконсульство Стация Квадрата, царствование же вечное Господа нашего Иисуса Христа, которому слава, честь, величие и вечный престол из рода в род. Аминь. Желаем вам, братья, укрепляться и поступать по евангельскому слову Иисуса Христа, с которым слава Богу Отцу и Святому Духу за спасение святых избранников. Подобно тому, как совершил мученичество блаженный Поликарп, да обретемся и мы по следам его в царстве Иисуса Христа. Сие со списка Иринея, ученика Поликарпа, переписал Гай, знавший Иринея. Я же, Сократ, писал сие в Коринфе со списка Гая. Благодать да будет со всеми. А после того я, Пионий, снова переписал, найдя списки по откровению явившегося мне блаженного Поликарпа, о чем поведаю впоследствии. Собрал же я эти списки уже почти истлевшими от времени. Да соединит и меня с избранниками своими Господь Иисус Христос в Царствии Своем Небесном. Ему же слава со Отцом и Святым Духом во веки веков. Аминь. Сие из сочинений Иринея переписал Гай, знавший Иринея, бывшего учеником святого Поликарпа. Сей Ириней, пребывавший во время мученичества епископа Поликарпа в Риме, научил многих. Ему принадлежит много весьма прекрасных и православных сочинений, в которых он упоминает и о Поликарпе, говоря, что он был его учеником, и в которых обличил довольно все ереси и передал нам церковное и кафолическое правило, таким, как он получил его от святого. Говорит он и сие. Встретившись как-то со святым Поликарпом, Маркион, от которого происходят называемые маркионитами, сказал: «Признай нас, Поликарп», на что тот ответил Маркиону: «Признаю, признаю перворожденного сатаны». Еще рассказывается в сочинениях Иринея, что в тот самый день и час, когда Поликарп мученически скончался в Смирне, Ириней, находясь в Риме, услышал глас, исходивший словно из трубы. Поликарп мученически скончался. Итак, как уже было сказано, из этих сочинений Иринея переписал Гай, а с копии Гая и Сократ в Коринфе. Я же Пионий снова списал со списков Исократа, разыскав их по откровению святого Поликарпа и собрав почти истлевшими от времени. Да соединит и меня с избранниками своими Господь Иисус Христос в пренебесном своем царствии. Ему же слава с Отцом и Сыном и Святым Духом во веки веков. Аминь.
В завершении программы Владимир Заманский читает поучение преподобного старца Силуана Афонского.
Епископов Господь призывает пасти стадо свое, и Туне дает им благодать Святого Духа. Дух Святой, сказано, поставил епископов в церкви, и в Духе Святом они имеют власть вязать и решить грехи. Мы же овцы Господни, которых Он возлюбил до конца и дал нам святых пастырей. Они – наследники апостолов, и по данной им благодати приводят нас ко Христу. Они учат нас покаянию. Они учат нас соблюдать заповеди Господни. Они говорят нам Слово Божие, чтобы мы познали Господа. Они наставляют нас на путь спасения и помогают взойти на высоту смиренного Духа Христова. Они собирают в ограду церкви скорбящих и растерянных овец Христовых, чтобы души их обрели покой в Боге. Они молятся за нас Богу, чтобы все мы спаслись. Они, как друзья Христа, могут умолить Господа живым и спросить смирения и благодать Святого Духа, усопшим прощение грехов, церкви же мир и свободу. Они носят в себе Духа Святого и Духом Святым прощают нам грехи. Они познали Господа Духом Святым и, подобно ангелам, умом созерцают Бога. Они сильны, и наш ум оторвать от земли и приковать его к Господу. Они скорбят, когда видят, что мы оскорбляем Бога и не даем Духу Святому жить в нас. На них ложатся скорби всей земли, и души их влекутся любовью Божией, и непрестанно молятся, чтобы испросить нам утешение в скорбях и мир всему миру. Своими пламенными молитвами они и нас влекут служить Богу во смирении духа и любви. За их смирение и любовь к народу любит их Господь. Они пребывают в великом труде и подвиге, и зато обогащены разумом святых, которым подражают житием своим. Господь до того возлюбил нас, что страдал за нас на кресте, и страдания Его были столь велики, что постигнуть их мы не можем, потому что мало любим Господа. Так и наши духовные пастыри страдают за нас, хотя мы часто не видим их страданий. И чем больше любовь пастыря, тем больше ему страданий. И мы, овцы, должны понимать это и любить и почитать своих пастырей. Братья, пребудем в послушании нашим пастырям, и тогда будет общий мир, и Господь Духом Святым пребудет со всеми нами.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.